Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александра Никифоровой «Богословие иконы» беседа с профессором иконологии протоиереем Николаем Азолиным, и в завершение нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Еще иной старец сказал о том же помысле: «Мы страдаем им от беспечности своей. Если бы мы были уверены, что Бог обитает в нас, то не делали бы из себя чужого сосуда. Ибо Господь наш Христос, обитающий в нас и присущий нам, видит жизнь нашу, потому и мы, носящие Его и созерцающие, не должны быть беспечными, но должны очистить себя, как и Он чист. Станем на камне, и да сокрушится лукавый. Не убойся, и он не сделает тебе вреда. Воспой в крепости, говоря: «Надеющийся на Господа, яко гора Сион, не подвижется в век живый во Иерусалиме». Брат спросил старца: «Когда монах впадет в грех, то скорбит, как потерпевший вместо преспияния вред, и трудится, доколе не восстанет, тогда как приходящий из мира, как полагающий начало добродетели, преуспевает, и таким образом последний бывает выше первого». Старец сказал ему в ответ: «Монах, падающий в искушение, есть как бы падшая храмина. Если он совершенно воспрянет в своем помысле и захочет восстановить падшую храмину, то находит к тому многие вещества, как то фундамент, камни, щебень, и может успеть скорее того, кто не ископал и не положил основания, и не имеет необходимого, но водится надеждою, что, может быть, совершит свое дело. Таким образом, трудившийся в монашеском деланье, если впадет в искушение и обратится, уже имеет необходимое — попечение, псалмопение, рукоделье и прочее, что составляет основание монашеской жизни. И доколе новопоступивший в монашество будет обучаться сему, монах уже достигнет прежнего состояния». Один брат, будучи возмущаем блудной похотью, пришел к великому старцу и просил его: «Окажи любовь, помолись о мне, ибо возмущает меня похоть блудная». Старец молился о нем Богу, брат в другой раз приходит к нему и говорит то же слово. Равным образом и старец не приставал молить за него Бога, говоря: «Господи, открой мне состояние брата сего, и откуда на него действие дьявола? Ибо я молился тебе, но доселе не получил он спокойствия». Тогда открыл ему Господь о брате. Он увидел его сидящим, и дух любодеяния близ него, и глумится с ним. Пред ним стоял ангел, и ангел, посланный к нему на помощь, и гневался на брата, что он не предал себя Богу, но, услаждаясь помыслами, весь свой ум предал действию дьявола. Таким образом, узнал старец вину брата и говорит ему: «Ты сам виновен, увлекаясь своими помыслами», и научил его, как противостоять помыслам. И брат, исцелившись его наставлением и молитвою, обрел спокойствие. Некогда ученик великого старца боролся с похотью. Старец, видя его страждущим, говорит: «Хочешь ли, помолись Богу, чтобы он облегчил твою борьбу?» «Нет», — сказал ученик, — «ибо я, хотя и стражду, но в самом страдании нахожу плод для себя. Посему лучше проси Бога в молитвах своих о том, чтобы он даровал мне терпение перенести искушение». На это Авва говорит ему: «Теперь я узнал, что ты имеешь преуспеяние и превосходишь меня». Сказывали об одном старце: пришел он в скит с сыном, который еще питался молоком и не знал, что такое женщина. Когда сын сей пришел в мужеский возраст, то демоны представили ему ночью женские образы. Он открыл это отцу своему. Старец подивился. Случилось однажды сыну быть с отцом своим в Египте. Увидев там женщин, он говорит отцу своему: «Вот те самые, которые ночью приходили ко мне в скит». Старец отвечал ему: «Это иноки сельские, сын мой. Иной вид имеют они и иной пустынники». При этом удивлялся старец, каким образом в скиту демоны могли показать ему женские образы. И тотчас возвратились они в свою келью. Был один подвижник в скиту. Враг приводил ему на память одну женщину, весьма красивую собой, и сильно возмущал его. По смотрению же Божию пришел в скит другой брат из Египта. Он между разговором сказал, что умерла жена такого-то, а это была та самая женщина, которую возмущался брат. Услышав об этом, брат взял ночью свой хитон и пошел в Египет. Открыв гроб умершей, отер хитоном гниющий труп ее и возвратился с ним в свою келью. Положив этот смрад возле себя и сражаясь с помыслом, говорил: «Вот предмет, к которому ты имеешь похоть, он пред тобою, насыщайся». Таким образом он мучил себя сим смрадом, доколе не кончилась его борьба. Некто пришел в скит принять монашеский образ, взяв с собою сына, который только что был отнят от молока. Когда сей достиг юношеского возраста, демоны начали соблазнять его на блуд. Он говорит отцу своему: «Пойду я в мир, ибо не могу выдержать борьбы». Отец удерживал его и уговаривал, но юноша опять говорит ему: «Не могу более, отче, позволь мне выйти от сели». Отец говорит ему: «Послушай меня еще раз, сын мой. Возьми 40 долей хлеба и молодых ветвей для плетения на 40 дней. Ступай во внутреннюю пустыню и пробудь там 40 дней, и воля Господня совершится на тебе». Он послушался отца своего, встал и пошел в показанную пустыню, пробыл там 20 дней в трудах, плел корзины, питаясь сухим хлебом. И вот видит нечистую силу, подходящую к нему. Пред ним предстала эфиопянка, до того смрадная, что невозможно было терпеть смрада ее. Он стал гнать ее, и демон говорит ему: «Я обыкновенно являюсь приятной в сердцах человеческих, но за послушание и труд твой Бог не попустил меня прельстить тебя и открыл тебе смрад мой». Он, встав и благодарив Бога, пошел к отцу своему и говорит ему: «Теперь я не хочу уже уходить отсюда, отче, я видел нечистую силу и смрад ее». Отцу и самому об этом было открыто, и он сказал юноше: «Если бы ты пробыл 40 дней и вполне бы сохранил заповедь мою, то увидел бы большее видение».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
«Богословие иконы. 12-я беседа об иконе» с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным.
Сейчас ради исторической точности хотят все иконы, находящиеся в музеях, передать церкви. По крайней мере, это очень широко обсуждается в СМИ. Что вы думаете по этому поводу?
Нашли, что сказать. Что спросить? Ну что, что можно сказать? Это только еще один такой нарыв. На самом-то деле... Если бы у нас все было, простите, что я так говорю, я, ну, скажем, нормально, то раз в православной церкви принято иметь храмы с росписью, с иконами, то, естественно, было бы предположить, что те, которые совершают свое служение церкви в этих храмах, перед этими иконами, с этой росписью, что они... элементарно знакомы с тем, как нужно обращаться с такими росписями, с такими иконами, с утварью и так далее, так, чтобы эти предметы не пострадали, так, чтобы эти предметы сохранились и так далее. Потому было бы естественно, что, не говоря уже о богословии иконы, что любой батюшка бы узнал бы где-нибудь на пути своих студий, которые его готовят к священному сану, чтобы он узнал тоже в этой области самые необходимые сведения, чтобы когда ему придется когда-нибудь служить в древнем храме, чтобы он знал, как топить этот храм, как следить за температурой, как быть с иконами, которые там стоят, и так далее. Но почему-то пока этого нет. И это, само собой, уже очень удивительный, но вместе с тем и показательный факт. Потому что это еще есть такой изумительный подход, что духовный вообще обо всем судит. И тогда они вообще проявление такой непогрешимости самодовольной, так вообще ни с кем и ни о чем говорить. Но, конечно, опасения... искусствоведов и музейщиков о том, что некомпетентность клира — это невольная, но реальная угроза. Лучше всего, наверное, было бы, я не знаю, я совершенно так экспромтом сейчас говорю, может, это все очень необдуманно. Наверное, лучше всего было поскорее начинать образование вот клира, если уж со стороны церкви есть желание, и не только претензии, но искреннее желание получить это все, и чтобы это все жило именно и исполняло свою церковную литургическую функцию. Так самое, самое простое – это спросить и узнать, как обращаться с этими предметами с такой-то точки зрения, помимо молитвы перед этими. Окей? А это очень просто. Возьмите, информируйтесь, сделайте вечерние курсы, делайте стажи какие-нибудь. Это очень просто. Соберите всех ответственных лиц, батюшек, и по мере возможности тоже архиереев, потому что им это тоже очень полезно. Потому что они ведь решают в конечном итоге. Это им просто необходимо. Может быть, даже с них начинать, кто его знает. Потому что очень часто именно по каким-то неправильным решениям сверху потом идет такое, что не дай бог. А сверху сказано, значит, никто ничего не пикнет.
Но существует и огромное течение снизу верующих, которые говорят, что, дескать, наши иконы находятся в заточении, и молиться в музеях мы не можем. Вот богословски действительно можно молиться в музее или нет?
Миленькая, есть очень мало мест, где нельзя и невозможно молиться. Очень мало. И вообще эта постановка этого вопроса, по-моему, так сказать, вы знаете, что от того, как ставится проблема, очень много зависит, так сказать, и даже возможность, иногда возможность правильного ответа зависит. Так что, это же не секрет, вы прекрасно это знаете, и лучше меня знаете, что когда приходили, и до сих пор, когда приходят в Третьяковскую галерею, самый такой наглядный пример, очень просто в Москве прийти туда, убиться, это так непременно где-нибудь. А иногда и больше, иногда меньше. Видишь, люди стоят перед иконой и молятся. Конечно. А что, это плохо? Конечно, это не изначальное назначение иконы. Но ведь было время. Просто все-таки стоит, может быть, напомнить. Вот я вспоминаю тот момент, когда в Москве создавался вот Рублевский музей. И как-то так получилось, что с самого начала там были очень замечательные люди, как известно. Там тоже был начальник, в общем, полковник КГБ. Ну, как-то так это были эти работники. А мы с Елизаветой Павловной уже туда попали, конечно, после того, что там уже побывал Антоний Суржский, владыка Василий Кривошеин. Имели там беседы с молодыми сотрудниками. И там тоже побывал и до, и после нас Леонид Александрович, с Лидией Александровной, которые в то время так вот все-таки ездили и приезжали иногда в Москву. И я очень хорошо помню, как он переживал, во-первых, это место, во-вторых, то, что там создается музей именно икон, и какие там люди работают, с которыми он познакомился, на месте беседовал и так далее, встретил самый живой интерес к своим собственным занятиям и так далее, и так далее. Я потом убедился тоже, как они его восприняли, как они его хорошо поняли. Например, отец Александр Салтыков считает в этом смысле учеником Леонида Александровича. И я вот сейчас, вы вот задали вопрос насчет музея. И вот в те времена Леонид Александрович говорил, что ну вот, в наше время иконы проповедуют веру. Музей, ну пусть. Я просто хочу сказать, что было такое время. И что действительно, что он, будучи совершенно церковным человеком, и все, факту таких музеев, будь это там Третьяковка, будь это там Рублевский музей, там какие-то более в других местах, явно он чувствовал, что вот икона проповедует. Но тогда, это было в 60-е годы, тогда еще, так сказать, мало кто мог представить, что случится перестройка и так далее, и так далее. То, что на самом деле икона принадлежит церкви, уж меньше всего из всех людей оспаривал бы Леонид Александрович. Окей? Но я только что и пытался сказать, что вместе с тем, конечно, он бы никогда не оспаривал, что родное место иконы и в храме, и на дому, конечно, и что с этой точки зрения перемен, как бы сказать, внешних условий, если можно так сказать. Ну, конечно, желательно, чтобы иконы, вместо того, чтобы красоваться в каких-то государственных или частных коллекциях, там, наверное, и чудеса совершаются, это не ограничено. Икона всегда остается иконой. Но что естественно, органически и натурально, что икона была именно на месте, которое соответствует ее изначальному и фундаментальному назначению, никто спорить не будет. А? Но, видимо, этот процесс чуть-чуть более сложный, чем его видят некоторые и с той, и с другой стороны. Потому что, благо, что уже нет гонения, и икона не уничтожается, не сжигает, не ломает. И сейчас даже открыто говорят о том, что пора, вот, чтобы иконы вернулись. И со стороны церкви, конечно, эта забота и это требование, оно более чем законное. Так? Я не вижу, как можно с этим не согласиться, даже будучи музейным работником. Но нужно, чтобы, если церковь это требует, если церковь об этом заботится, она должна до конца заботиться об этом. А что это значит до конца? Она должна сама создать те условия, которые обеспечат дальнейшее существование этих памятников без ущерба, без никаких утрат и повреждений, скажем так. Значит, мы только что говорили о том, что были времена, когда иконы проповедовали даже в музеях. Создавались коллекции, иконы были музейными экспонатами и так далее. И, конечно, туда приходили люди, и до сих пор приходят перед такими иконами молиться, и их можно очень хорошо понять. Кстати, что был создан домовый храм, если я не ошибаюсь, при Третьяковской галерее, это, конечно, тоже хорошо, это какое-то сближение все-таки тематическое. Но что сейчас почему-то так обострился этот вопрос, это, наверное, в частности связано с тем, что по-человечески где-то это можно понять, но этим, конечно, ни в коем случае нельзя ограничиваться, потому что рассматривается это в частности как вопрос имущества, и вот кто будет располагать этим имуществом. Ну и все, что связано с понятием имущества и так далее. Но ведь на самом деле вопрос очень-очень простой. В принципе, все согласны, что иконы, так сказать, рождаются в церкви, что они принадлежат церкви, что они служат церкви, и только и в церкви, и там, где они есть, они олицетворяют даже просто церковь. Даже, я имею в виду в частных домах и так далее, там, где люди семейно и лично молятся. Это все понятно, и так и должно быть. Так что вопрос не в том, правильно ли, чтобы иконы вернулись в храмы или в какой-то там частные дома, где перед ними будут прежние владельцы молиться, как православные христиане. Об этом даже, может быть, только на это, конечно, положительно ответить, что это нормально, что это норма. К этой норме, конечно, так или иначе надо стремиться. Весь вопрос только в том, в какой степени те, которые выражают вот это мнение, требуют, в общем, такое возвращение, насколько они сами подготовлены и способны взять на себя такое ответственное дело. Потому что на самом-то деле перед иконами, особенно древними, не только молиться, за ними нужно тоже ухаживать. И надо беспокоиться и заботиться о сохранении этих памятников. А это сохранение... Ну, так мягко говоря, это целая наука. И для этого существуют специалисты, которые этому годами учились. Окей? Так что особенно гадать на гуще не надо. Надо создать условия такие, чтобы каждый священнослужитель, каждый староста, сейчас, кажется, их упразднили, но, в общем, в принципе, наверное, еще есть, каждый староста приходской в храме и вообще каждый прихожанин, той или иной степени чувствовал себя ответственным за то, что все иконы нашего храма благоденствуют. В том смысле, что, так сказать, находятся в такой температуре, которая не вредит.
Ну, на это вам скажут, что никогда в истории церкви этого не было. И морозы были, и где-то было слишком жарко, и печки топили. И...
Да, вот интересно, что мы живем в определенную эпоху. У каждой эпохи своя специфика. А вот памятники, которые происходят из совсем другой эпохи, и по милости Божьей сохранились аж до нас, грешных, ими надо дорожить. И если во время оно, так сказать, пудами свечи горели перед ними, и эти иконы это пережили, и они сохранились, а потом они попали в какие-то музеи, где очень замечательные реставраторы, которых и Леонид Александрович называл последними святыми из земли русской, спасали эти иконы. Ну как же, это же нетрудно понять, что мало ли что в X веке тогда вообще и не было реставрированных икон, тогда в лучшем случае обновляли, и то в X это делалось еще, между прочим, очень аккуратно, не то, что как в XIX и XVIII, когда писали просто совсем что-то другое на старой доске, очень часто. Но когда мы говорим о том, что вот эта самая икона, которая вот чудом сохранилась, она сейчас в музее, и она может вернуться. Так для того, чтобы ее вернули, надо создать условия. Вот и все. Ну, между прочим, не надо забывать, что вся эта проблематика, да, как говорил наш Лев Александрович Зандер на экзамене, говорит, ну хорошо, говорит, задал вопрос, студент говорит, он его слушает, говорит, это все мило, дорогой, это все проблематика, а где же ответатика? Так вот, эта проблематика вот из этих взаимоотношений музеев, храмов, церкви, Министерства культуры и так далее. Я думаю, что на самом деле надо начинать с того, чтобы все мы, церковные люди, выразили пребольшое и превеликое спасибо и спаси Господи всем музейным работникам. Потому что в тех условиях, окей, в тех условиях, они, конечно, совершили подвиг. Это, и мы должны быть бесконечно им благодарны, что они сохранили то, что они смогли сохранить. Это раз. Теперь, когда условия переменились, то тут, почти тут же возникла эта проблема. И возник вопрос, давайте теперь обратно, теперь можно, давайте. И со стороны церковных людей это тоже очень понятно. Только недостаточно обдуманно просто со стороны церковных людей, которые вместо того, чтобы обратить внимание на предостережение профессионалов, искусствоведов и музейщиков, что, слушайте, это же памятники то ли мирового, то ли общенационального наследства и так далее, Помимо того, что это святые иконы, это еще и это. И что взять на себя ответственность сохранение таких памятников – это не фунтизм. Надо для этого создать нужные условия. Если мы, как церковные люди, претендуем на то, чтобы нам вернули эти все предметы, так мы должны быть способны их принять. А способность их принять включает обеспечить неповрежденность и в настоящем, и в будущем этих священных предметов. Ну что, это святое дело. В чем дело? А те, которые их сохранили для нас, им надо говорить большое спасибо. Я еще раз говорю, надо за это благодарить. И нельзя им не сочувствовать, что им хочется. Что если уж мы отдадим, мы должны знать, и мы хотим быть уверенными, что они попадут в такие руки, которые не повредят и не нанесут никакой ущерб этим священным предметам. По-моему, все это так просто и ясно.
Ну, также часто можно услышать, что хорошо, Троица – это одно дело, но есть же сотни икон XIX века, вовсе не ценных, хотя бы их отдайте.
Так вы что хотите, из музея взять то, что церкви никогда нужно не было, и который пусть останется в музеях? Ради Бога. Все, что не настоящее, пусть останется в музеях. Или могут это показать. Как интересно было в те века, какой был упадок. Это очень будет поучительно. И когда они будут как раз висеть не вперемешку с настоящими вещами, это тоже поможет, потому что люди начнут различать эти вещи. А этот вот ваш аргумент не ваш, конечно, но то, что вы слышали иногда, и я понимаю, что вы возмущались, это то, что говорят, что а вот тогда ведь кадили, свечи, все, иконы стояли, там, да, окей, но это же, и сейчас это будет. Только если мы хотим, чтобы не списки этих древних икон стояли, а самые оригиналы, самые эти чудотворнейшие иконы стояли, так, братцы, что разве трудно понять, что их физическое выживание нужно обеспечить? А мы сегодня, в отличие от тех древних времен, имеем эту возможность. То как можно не воспользоваться или не желать этим воспользоваться? Что во славу Божию, чтобы они сгнили?
Подошла к концу 12-я беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского Богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. Цикл передач подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Михаил Круковский. «По родному северу». Рассказ «В тростниках». Этого момента старик только и ждал. Он сильно потянул к себе сеть, и из нее высунулась на поверхность чудовищная голова щуки. Я увидел громаднейшую, как у крокодила, пасть, усеянную острыми, большущими зубами. Круглые, как серебряные рубли, глаза смотрели на свет с каким-то холодным, неподвижным ужасом. Мне стало даже жутко. У щуки есть скверная привычка. Когда голова ее окажется над поверхностью воды, щука раскрывает пасть и, словно пораженная новой стихией, воздухом и светом, цепенеет и перестает биться. И только когда ее всю вытащат из воды, она начинает опять рваться и метаться. Рыбакам хорошо известна эта привычка. Ею и воспользовался Архип. Держа одной рукой сеть, другой он замахнулся палкой и ударил ею щуку по голове. Удар был сильный и оглушил рыбу настолько, что она безжизненно повисла в сети. Тогда Архип без труда вытащил ее в лодку. Это была исполинская щука, более пуда весом. Было над чем потрудиться. «Вот так штучка! Вот так удачу послал Господь!» — воскликнул счастливый старик. «Ведь этакую рыбищу 2 недели есть будешь и не съешь. И намаяла ж подлая, сопрел весь. Эх, детка, что же это мы, а? Ведь уже темнеть стало. Живее, не то беда!» Действительно, были уже сумерки. Озерная даль потянулась мутной дождливой пеленой. Небо было серо, а дождик все лил и лил. В возне со щукой мы потеряли драгоценное время и опомнились только теперь. Архип внимательно осмотрел тростник, сел на весла и быстро поехал вдоль стены подымавшихся стеблей. Для моего глаза тростник представлялся везде одинаковым, и я не мог понять, каким образом старик узнает путь. Должно быть чутьем. Мы проехали мимо нескольких проходов тропинок, и все они были одинаковы.
отчего бы, думалось мне, не свернуть туда. Но старик миновал их, и лишь подъехав к четвертому проходу, точь-в-точь такому же, свернул в него. Мы очутились в тростниковом лесу. Сумерки сгустились. В проходе стало полутемно. Архип напряженно всматривался вперед, и прежде чем свернуть и войти в новый проход, внимательно исследовал его. Лодка шла медленно. Я попробовал было шестить, но шест так глубоко уходил в вязкое дно, что приходилось силой вытаскивать его, а это лишь задерживало лодку. Я сидел без дела и скучал. «Давно бы были на речке, если б не эта рыбина», — ворчал Архип. «А теперь вот валандося тут в тросте. Если б на бережку чайку можно бы сварить», — мечтал я вслух. «Только бы до берега добраться, там сварим», — отвечал старик. Во весь день мы съели по куску холодного жареного тетерева, когда первый раз переплывали озеро, и теперь чувствовался голод. Но до берега было далеко. Вишь, небо заволокло. Если б не тучи, просто было бы ехать, звезды посветили бы. А теперь добирайся до берега, как знаешь, — ворчал недовольный старик. В тростниках становилось все темнее и темнее. Наше положение было печальное. Надвигалась ночь. До берега было далеко, а плыть на удачу опасно. Неужели придется здесь ночевать? Удовольствие маленькое. Дождик все время моросит, тростники шелестят, кругом стены и стены, над головой кусочек мутного неба, а внизу вода и тинистое дно. Не знаешь, где и находишься, ни на берегу, ни на озере, а в каком-то необыкновенном надводном лесу. Лодка вдруг остановилась. «Чего стал?» «Ничего не вижу. Не понять, так ли едем? Не запутаться бы». Я попробовал зажечь спичку и осветить путь. Она осветила небольшое пространство впереди и погасла. Но и при этом свете мы заметили справа поворот. После некоторого раздумья Архип направил лодку туда. «Кажись, верно поехали», — сказал он. Но ехать было почти невозможно, потому что лодка то и дело врезалась в стены тростника. В темноте трудно было направить ее серединой прохода. Весла то и дело путались в тросте. Наконец лодка так далеко врезалась в тросту, что пришлось остановиться. «Тороп узковат». «Будто не тот», — словно про себя говорил старик. «Тот наш, будто пошире был. Вот так штука. А попробуем-ка еще». Лодку поддали назад, выехали на середину торопа и снова поплыли вперед. Архип греб, глядя на небо, потому что только по верхушкам тросты, видимых с обеих сторон, и можно было определить середину прохода. Я сжег еще несколько спичек, поворотов не было видно. «Аль верно едем, аль нет, не понять», — рассуждал Архип. «Надо быть верно. Скоро будет поворот. Смотри, детка, свети». Мы не теряли надежды достигнуть берега, где могли бы развести костер, напиться чаю и даже переночевать. И согреваемые этой сладкой надеждой, медленно, но упорно подвигались вперед. Прошла еще добрая четверть часа нашего тихого плавания в надводном лесу, когда вдруг при одной из вспышек спички старик неистово крикнул: «Не там едем, не там!» «Как? Почему? Тороп все тот же!» «Не тот, не тот! На нашем торопе не было такого широкого места! Посвети еще!» Я посветил, действительно. Перед нами была маленькая бухта, маленькое озерко в озере. И сразу нам стало ясно, что мы едем не той дорогой. Господи, Иисусе праведный, куда мы заехали? Вправо, влево, к реке ближе или к озеру? Ничего не понять, — причитал старик. И по его дрожащему голосу я понял, что он в большом страхе. Проехали мы еще немножко вперед и окончательно убедились, что едем не так. Повернули, поехали назад и приехали к разветвлению. Проход раздвоился, один пошел направо, другой налево. Когда мы ехали оттуда, с озера, то этого бокового прохода не заметили. Но по которому же из них, по правому или левому, мы все время ехали оттуда? Думали-думали, решили, что по левому, и поехали. Для нас ясно было, что бродить по тростникам на удачу нельзя. Надо во что бы то ни стало возвратиться в озеро, разыскать свой проход и поискать счастье снова. И вот мы поехали назад. Но нам только казалось, что назад. Проехав по проходу некоторое время, мы убедились, что это не тот первый проход. Здесь справа и слева пошли частые повороты, а там мы не видели никаких поворотов. Значит, мы сделали новую ошибку, взяв влево. Наш проход был правый. И вот мы снова повернули назад по направлению к берегу, чтобы доехать до разветвления, войти в правый проход, а по нему плыть в озеро. Но как было найти это первое разветвление? На этом торопе было так много разных поворотов и пересечений, и все они так похожи были друг на друга, что ошибиться было легко. После долгих колебаний мы выбрали один из поворотов, показавшийся нам нашим прежним путем, и поплыли к озеру. И снова сделали ошибку. Проход оказался не тот. Окончательно сбившись с пути и потеряв всякое понятие о направлении, мы упали духом. «Иисусе праведный!» — бормотал старик. «Что делать? Где мы? Сбились мы с толку, детка, запутались». Мы держали продолжительный совет и решили заночевать. Мои дорожные часы показывали время близко к полуночи. До рассвета оставалось ждать часа два. Конечно, нам очень хотелось развести на берегу огонек, попить горячего чайку, но благоразумие заставило нас выжидать рассвета. Тут и днем волю напутаешь, а ночью далеко ль до греха. Влезешь в такую гущу, что и не вылезешь. «Посидим, детка, до свету», — говорил Архип. Мы въехали в самую густоту тростника, чтобы лодка надежнее держалась, и устроились на ночлег. Ноги давно затекли, и так хотелось распрямить их, но не было места. Я кое-как устроился полулежа на мешке с мукой, свернувшись калачиком, а старик так и остался сидеть. Ему негде было даже повернуться. В ногах у него была рыба, а сзади, на носу лодки, мокрая сеть. «Спи, детка, усни», — говорил он. «Ты намаялся за день, а я посижу да посторожу. Мне не впервые». «А тебе, дедушка, разве уже случалось ночевать здесь?» «Ночевать не случалось, а путался в волю. Потом уж я их распознал. А сначала, бывало, здорово намаешься, пока войдешь в озеро. Опять же, когда солнышко, легче найти дорогу. И по солнышку видно, и тень тебе показывает путь. А в серый день ничего не понять. И так собьешься с толку, что не знаешь, куда едешь. Думается, едешь к берегу, а на деле колесишь вдоль него. А вдоль хоть неделю езди, ничего не выездишь, потому что торопы закругляются, поворачивают. Бывало и так, что едешь от берега, а к нему же и приедешь. Только по приметам на глаз и можно ехать, а без примет и сгибнуть можно. А разве были и такие случаи? Как не были? Нехорошее дело было года 3 назад. 2 парня поехали сюда с того берега рыбу ловить. Известно, рыба вся здесь, на этом берегу, у тросты. Дичь тоже. Вот начали они рыбку ловить, а потом, надо думать, чайку им захотелось. Поехали к бережку. Ладно. Закинули снова сети, а сами в тросту. Водки бутылка у них с собой была, известно, выпили малость. А в тросте-то и начало их кружить. Сколько ни ехали, берега нет. Измаялись совсем. Айда, говорят, назад в озеро. Поехали к озеру, и его нет. Будто все озеро сразу заросло тростой. Чего-чего не делали они. И плакали, и молились, и голос подавали. Ничего не помогает. Нет тебе свету Божьего и только. Ночь подошла. Провизию, какая была, всю съели. Завтра, мол, с утра выйдем в озеро. А на завтра опять начало их кружить. И так кружило их несколько дней. Хватились в деревне мужики, что парни пропали. Неладное, стало быть, случилось. И поехали на поиски. Приехали, нашли сети, вытащили. Полные рыбы, стало быть, давно закинуты. А парням сколько ни подавали голос, их нет и нет. Давай они тогда обыскивать тросту. Поехали широкой цепью, да перекликаются, чтобы и самим не сбиться-то. Вот с тех пор-то тут всяких ходов и переходов втрое прибавилось. И что бы ты думал? Нашли лодку за 10 верст от сети. Стоит почти у самого берега. Лежат в ней оба парня. Один-то уже умер. С перепугу или с голодухи. А другой, едва жив, лежит и голоса не подает. Ослабел. Привезли его в деревню, отходили, очухался. А только с тех пор заговариваться бедняга стал по временам. Иной раз какую-то небылицу несет, да про всякие ужасти бормочет. Вот он-то и рассказал, как было дело, какая притча с ними приключилась. Они, должно быть, перепились или испугались, поэтому и не могли выехать. Бог их знает, может, и то, и другое было. Оторпь взяла, смутились. А главное, не надо в таком месте и при таком деле лишнего слова молвить. Скажешь слово в неурочный час, оно, глядь, и попало в уши кому не следует. Вот и ты, детка, давеча лишнее слово ненароком молвил. Может, потому и спутались. Дал бы Бог хоть завтра выехать-то по добру. Для меня ясно было, что сбились мы не из-за лишне сказанного неурочного слова, а лишь благодаря темноте. Но я не стал разуверять суеверного старика. Пусть себе думает по-своему, спокойнее ему будет, и завтра вывезет из тросты. Не раздразнив водяных и травяных духов, не верим в их власть». Я закрылся своим плащом в твердой решимости уснуть. Но образ двух несчастных парней, заблудившихся в тросте, не давал мне спать. Я долго лежал с открытыми глазами. С полночи дождик перестал. Только ветер, легкий и свежий, шел по верхушкам тростника и шелестел ими. Лежа на своем куле, я смотрел вверх, на клочок неба, по которому пробегали тучки, и вслушивался в шелест тросты. Удивительно своеобразен этот шелест. В нем есть что-то особенное. Немного он напоминает шум сосны, когда ее обдувает ветер, или шум волнующейся спелой ржи. Но в шелесте тростника есть свой, немного заглушенный отзвук, который можно объяснить лишь присутствием воды. Монотонно скучный, сухой и глубокий шум. Тростники шумят и шумят, и понемногу начинают убаюкивать. Я начал задремывать. В промежутках, когда я просыпался, я видел непонятную для сонного глаза неестественную обстановку. Видел стены тростника, вверху кусочек неба с бегущими облачками. На носу сидит и дремлет черная фигура старика, а тростники шумят и шумят. «Господи! Иисусе праведный!» — услышал я на заре голос старика. «Детка, глянь-кась, где мы?» Я сразу вскочил и чуть не опрокинул лодку, так как забыл, где сплю. И что же я увидел? Впереди нас, на расстоянии 5 шагов от лодки, сквозь тросту, искрилось и олело, залитое огненной зарей, озеро. А мы были уверены, что находимся в глубине тростников, среди бесконечных ходов и переходов. «Вот и вправду я говорил, что не надо лишних слов молвить», — сказал старик, объяснивший это чудо делом нечистой силы. Немедленно мы въехали в озеро. Свежий утренний воздух прогнал весь сон. Я чувствовал себя бодрым, хотя тело ныло от неудобства постели. Хотелось расправить члены, пробежаться. Над озером кое-где носился легкий туман, от тростников валил пар. Кое-где уже толкли жито комары и гонялись стрекозы. В тростниках начиналась жизнь. Из-за белого пара, которым дымились тростники, уже брызгали лучи веселого свежего утреннего солнца. «А не закинут ли нам еще сеточку?» — спросил я старика. «Теперь ведь самый лов и есть». «Не, полно, детка», — ответил он. «Не надо жадничать, нехорошо в таком деле. Вишь, лодка глубоко сидит. Поедем на бережок». Проехав вдоль тростников, мы дошли до того места, где закидывали сеть, и отыскали свой проход. Смело вошли мы в тростники, и Архип уверенно повел лодку по своему проходу. Днем он хорошо знал его и сбиться не мог. «Вот, поди знай, где вчера мы свернули с него, да угодили в чащу», — говорил Архип. «Должно быть, здорово колесили, если снова въехали в озеро». Вскоре и мне показалось, что я узнаю наш настоящий вчерашний путь. Со вниманием всматривался я в эти таинственные проходы, проложенные неизвестно кем, и перед моими глазами рисовалась картина величественного явления природы. Царство тростника впервые представилось мне таким же величественным и грозным, как и царство тайги, как леса и тундры. Оно подчиняет своим законам, своему быту других, но само непобедимо. Можно срезать эту траву, можно сжечь ее, а она вырастет со дна еще гуще, еще лучше. Вырвать ее с корнем невозможно. Корни слишком глубоко сидят в тинистом дне. Лишь когда высохнет озеро, когда переменятся географические условия, лишь тогда царство тростника будет побеждено. Когда я смотрел на эти бесчисленные проходы и повороты, мне вспомнились знаменитые лабиринты, созданные уже не природой, а человеческим умом. Под старинными храмами в Ахене и Реймсе есть такие лабиринты, в которых можно блуждать всю жизнь и не выйти из них. Точно так же вспомнились мне бесчисленные ходы и галереи пещер, в которых так легко заблудиться и погибнуть. Тростники с их проходами представляли из себя такой же естественный лабиринт. Здесь все было перепутано, перерезано, переплетено. Несколько раз из-под нашей лодки срывались и с шумом уносились птицы. Это напоминало нам о необходимости позаботиться об обеде. И вот четыре большие утки и один гусь пожертвовали своей жизнью ради нашей сытости. Вскоре проход начал расширяться. Я понял, что мы въехали в реку. Потом потянулись с обеих сторон кусты. Но выйти на берег нам долго не удавалось, потому что кусты росли в воде. Берег был низменный, болотистый. И только когда началась тайга, мы причалили и выскочили на берег. С каким удовольствием я ступил на свою родную стихию, как приятно было распрямить онемевшие ноги. Вскоре запылал яркий огонь костра, а над ним, на вторнутом наклонно в землю шесте, висел и дымился чайник. В горячей золе мы испекли одну из уток, и за все наши ночные треволнения и неудачи вознаградили себя сытным завтраком с чаем и отдыхом у горящего костра, от которого в свежем воздухе разносится такой вкусный дымок. Через 2 часа мы уже подъезжали к зимовью. Снова глянула на меня с берега маленькая избушка, защищенная ветками сосен и пихт. И как на ладони предстал весь этот симпатичный, затерянный на краю света уголок, в котором я должен был прожить все лето, до самой осени. На берегу нас встретила радостным лаем собака, сторожившая зимовье. Мы поспешили внести свои товары и рыбу в зимовье. Мы были дома. Прошло с тех пор несколько лет. Но и сейчас, издалека, мне живо вспоминается убогое зимовье, в котором я когда-то провел целое лето. Как живой стоит передо мной старый зимовщик Архип. Кроткий, ласковый, гостеприимный, хороший товарищ в тайге и в игре в дурачка. Вспоминаются мне и тростниковые поля, из дебри которых я мог выбраться лишь благодаря опытности старого зимовщика. И меня часто влечет туда, в эти глухие, закинутые на край света, полные жизни и дикой красоты лесные дебри нашего далекого севера.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127, 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.